Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Нельзя не заметить, что с Нового года обострилась в который раз уже дискуссия о принадлежности Курил. Она как-то странным образом подогревается и с российской, и с японской стороны. Особенно активно японская. Потому что премьер-министр Японии Абе поклялся, что вообще в 2019 году эта проблема, то есть сейчас эта проблема наконец-то будет разрешена, что мы подпишем мирный договор, что поэтому...
Секундочку, с точки зрения Курил, кто такой Абе?
Абе с точки зрения Курил никто, он
премьер-министр соседей... Вот, он может кляться где угодно, на чем угодно.
Он может кляться, но он это проделал, видимо, имея в виду все-таки какие-то политические соображения, потому что вряд ли ему имел смысл делать это на пустом месте, то есть, видимо, под этим прослеживаются все-таки какие-то договоренности, которые существуют с Кремлем и которые на сегодняшний день никто активно не обсуждает и не публикует.
Хорошо, еще он в храме Юсукуни клялся.
Он клялся не в храме Юсукуни, но его контрагент по высказываниям, господин Песков, который, как известно, во вранье обошел даже самого ВВ, начал как-то мутно выражаться о том, что вообще-то эти договоренности нужно бы освежить, и о том, что нужно бы наконец-то поставить точку в этой истории с мирным договором. И вообще, вот два из этих...
Короче говоря, собирается продавать.
Вот продавать или не продавать, это, конечно, вопрос открытый. Потому что, во-первых, непонятно, если продавать, то что они стоят. И имеет ли смысл с ними вообще о чем-то с этим торговаться. Во-вторых, есть принципиальный раздрай на предмет того, отдавать два острова или четыре. Потому что с японо-американской...
Четыре дороже.
Я думаю, что даже если было дороже, то все равно это не имело смысла, потому что все-таки четыре острова, включая проход в Охотское море, которое два из них, самых больших, прикрывают, означают фактически, что Охотское море становится, так сказать, вместо такого внутреннего японо-российского моря неким интернациональными водами. Формально они сами, кстати, ими и являются. Но по которым может спокойно бродить любой флот Соединенных Штатов вместе там со своими авианосцами и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, линия обороны Дальневосточного побережья, она смещается от Курильских островов резко непосредственно в сторону Владивостока.
Ну и становится существенно дороже для России.
И становится существенно дороже, потому что ее надо серьезно укреплять.
Ну, значит, Валер, значит, продадут. Я думаю, что Путин с Песковым все-таки хотят напоследок продать. И деньги это хорошие, так сказать. И я думаю, что продадут. И Единая Россия все это дело поддержит.
То, что Единая Россия поддержит, это вообще безоговорочно. То есть это как бы не обсуждается. Насчет того, что продадут, вот у меня это вызывает сомнения по нескольким причинам. Во-первых, с самого начала, когда началась только торговля российскими национальными интересами, было видно, что, в общем-то, торговать особо нечем, особенно сейчас. После того, как вот с 2000 по 2004 года за счет сделки Путин-Буш существенно поднялась цена на нефть и жутко обогатила сразу всех путинских олигархов, плюс всякого рода фонды, которые таким образом стали наполняться, фонд национального благосостояния, резервный фонд там и прочее, прочее. То есть непонятно, какое количество миллиардов после этого надо отдать, чтобы как-то эту вот позицию существенно поколебать.
Ну, у японцев много денег, и они это болезненно воспринимают, эту тему, поэтому заплатят, куда им деваться?
Может быть, и заплатили бы. И я думаю, что они, безусловно, заплатили бы миллионы и сотни миллионов в эпоху Ельцина, потому что тогда ставки были существенно ниже. Но я думаю, что сейчас просто, во-первых, не найдется таких денег, или, во всяком случае, их жалко будет отдавать. А что самое главное, что непонятно, что даже если эти деньги будут отданы, какая гарантия того, что они окажутся у своих окончательных владельцев. С них могут пообещать снять санкции. Но это сегодня пообещали, завтра снова ввели.
Ну, ты хочешь сказать, что этот Синдзо Абе зря клялся, что ли, на могиле отца?
Я хочу сказать, что он не зря клялся, что, видимо, так сказать, ему очень хотелось бы исполнить эту клятву. Но реально ему предложить что-то нечего. Он не может, например, вместо американцев сказать, вот мы вам дадим вам лично там несколько сотен миллиардов долларов, ну, во-первых, он их не даст, потому что у него просто нет. Вот, ну, там, я не знаю сколько, ну, 5 миллиардов, ну, 10 миллиардов, ну, 20 миллиардов. И обеспечим еще то, что эти миллиарды и вы сами вместе с ними никогда не попадете под санкции. Это просто не в его власти.
Более того, американцы наоборот говорят, так сказать, мы вас притянем за уши.
Наоборот, притянем за уши, да, совершенно верно. И Арбо понимает, что ему, собственно, торговать-то здесь нечем. Другой такой же вариант, из-за чего, собственно, и заприключилась вся эта история с островами и с декларацией 56-го года. Советский Союз в свое время предложил японцам сделку. То есть вы становитесь нейтральной страной. Вот нейтральной уже, в буквальном смысле слова. Как Австрия.
Уже смешно.
Уже, ну, в 56-м году это не было
смешно. Не, сейчас уже смешно.
Ну да, сейчас уже смешно. Но 56-го года условия были такие, что вы становитесь нейтральной страной. Вы, так сказать, не входите ни в какие блоки, вообще ни в чем не участвуете, армии у вас нет по заключению.
Ну, они уже вошли, они уже армию создали. Они уже превысили барьер 1% от ВВП.
Ну, что скажем, там говорить? Та армия, которая у них есть, это все-таки пока еще силы самообороны. Нельзя сказать,
что... Такие силы самообороны, что на слесаре.
Ну, они могут наслесарить Кореи, если они захотят в нее ввязаться, но как бы наслесарить России им будет достаточно тяжело. Но, опять же, дело не в этом. До тех пор, пока это было какое-то самостоятельное, так сказать, действие, то об этом еще можно было вести разговор. Но поскольку этого нет на сегодняшний день, есть договор безопасности японо-американский, он бессрочный. Этот договор не предполагает того, что Япония как-то ограничивает присутствие американцев.
Он не только бессрочный, так сказать, они уже заявили, американцы, что никаких гарантий, что не будет построена база на этих островах, нету.
Разумеется.
Они это уже сказали.
Разумеется, они не могли этого не сказать.
То есть фактически надо понимать, что Путин вместе с Песковым, продавая эти острова, дает острова не японцам, а американцам. Ну, за то, что там будут построены военные базы, которые будут угрожать югу России, нашей восточной границе.
Дальнему востоку.
Это просто очевидный факт.
Да, это очевидный совершенно факт, вот, и никакого другого варианта там, собственно, и не предвидится. Вот, поэтому никаких гарантий на этот счет АБ он дать не может, просто потому, что у него их нет. Он сам здесь, его номер, как говорится, его номер 16-й. Он может что-то обещать только после того, как американцы ему гарантируют.
Чё клянется по-пустому.
Да, мы это сделаем. Ну вот в этом, собственно, состоит интрига. Потому что чего клясться, когда он на самом деле ничего не может предложить, ну ничего кроме своей как бы доброй воли, желания, я, так сказать, если уж я чего решил, то выпью обязательно, в этом деле нет. Американцы, понятное дело, в этом контексте ничего гарантировать не хотят, не будут.
Синдзо Абе, если победит, то лишних 2-3 года он просидит на посту премьер-министра, потому что в Японии это будет популярное действие.
Ну, для
он,
него,
он выжмет из этого всю политическую прибыль совершенно точно.
Для него вполне возможно в этом состоит некий политический гешефт лично для него. Но, ты знаешь, личные амбиции Абе на фоне исторической перспективы, они ничего особенно не значат. И, кстати, ни для кого особенно ничего не значит. Ни для американцев, ни для нас. Вот, поэтому, так сказать, с чего, собственно, ради это все действовать, непонятно. Ну и самое главное, интрига.
Путин не ради денег. Он, я думаю, что все-таки хочет выключить, чтобы его допустили опять к поцелую ручки.
Ну, я думаю, что вот что касается целования ручки, с точки зрения там допуска в какую-нибудь G7 или G8, это уже настолько битый и тертый вариант, что о нем серьезно, наверное, вряд ли кто может и говорить. Потому что не G7... Ты можешь, кстати, заметить, что а G7, например, когда-то в свое время сбор G7 это было чуть ли не мировой сенсацией. Там вот G7 собралось, что они сейчас там почешут репу и решат. На сегодняшний день это даже никого существенно не интересует. Но 20-ка еще, да, туда-сюда. Как-то она собирается. А что там собралось G7? Для чего оно собралось? Что они решили?
Ну, в понятие целования ручки входит не только G7, так сказать, а вообще, так сказать, возможность допуска к ручке.
Ну, допуск к ручке решает слишком много людей. В частности, те же самые американские сенаторы, которые на все
наплевать. Совершенно точно.
Которые могут принять акт, который не сможет выполнить ни Трамп, ни тем более Абе, и которым на все это чихать с высокой колокольни.
Ну, Путин думает иначе, что его допустят к ручке.
Я не знаю, остались ли у него на этот счет иллюзии. Если остались, то это очень жаль для него, потому что, ну, за столько лет этими иллюзиями давно пора было бы распрощаться, потому что понятно, что никакой ручки, и тем более гарантировать этого целования ручки никто не сможет. Тебя на какой-то данный момент могут не допустить, но после этого тебя объявят снова еретиком, назначат какие-нибудь санкции, скажут, ты опять что-то сделал не так или сделаешь не так, и все начнется по новой. То есть это все уже как бы отыгранный вариант. И самое главное во всем интриге, это то, что непонятно, зачем 73 года спустя после окончания войны вообще нужен мирный договор. Вот мирный договор по смыслу своему, если возвращаться к первооснове, это то, как распределяют, так сказать, стороны итоги войны после того, как она закончилась. Пример. Версальский мирный договор. 19-й год. Через год после войны. Стороны почесали репы, посоветовались с дипломатами со своими, вместе всех собрали в Версале и решили, вот кто в этой войне виноват, Германия, ну, заодно Османская империя, Австро-Венгрия, и вот чего из-за это будет. Вот мы их тут раскроили, перекроили, Австро-Венгрию вообще практически упразднили, разделили на части, Османская империя приказала долго жить, вот, а от Германии отщипнули Рейнскую область, отщипнули то, отщипнули все и так далее, так далее. Вот предмет, собственно, сюжет мирного договора. Ну, хорошо, то же самое, допустим, после войны с Японией, там, или Потсдамский, в Потсдаме результат. Тоже разделили Германию на зоны оккупации. Как-то там решили, кто с кого будет брать репарации. Это можно было не называть мирным договором, он не назывался мирным договором, потому что Германия в нем не участвовала. Но фактически это играло роль мирного договора, хотя им не являлось. 10 лет спустя, кстати, после этого вспомнили, блин, а мы мирный заговор-то забыли заключить. Ну ладно, заключили там каждый со своим правительством тот договор, который им нравился, и который, по сути дела, узаконил те же самые Потсдамские соглашения. Ну, Япония. После этого Сан-Франциский мирный договор. Да, его не подписала Россия, там не подписал Советский Союз, там то или сё. Причин на это было объяснять долго. Вот. Ну, короче говоря, он как-то узаконил, так сказать, тот раздел мира, который случился. И этот раздел мира произошел. Вот произошел, там...
Ну и сейчас произойдет, мирное соглашение будет подписано, у нас оттепают 4 острова.
А зачем?
Вот, затем Япония победила, получается.
Чего договаривались?
Она оттяпала, так сказать, спорную территорию. Значит, победа Японии в холодной войне, так как она рядом со Штатами стояла, вот она фиксирует свою победу.
Ну, во-первых, раз она стояла рядом со Штатами, это еще не значит, что она победила в холодной войне. Она именно стояла рядом. Это, знаешь, из раздела той мухи, которая на рогах у вала могла сказать, и мы пахали.
Понятно, но и кусок небольшой, и долго получает, и не все. Они бы, была бы их воля, и Южный Сахалин бы оттяпали.
Южный Сахалин, можно было и всю Курильскую гряду, вообще можно было вспомнить там о чем хочешь, включая войну 1905 года, но, тем не менее, после войны 1905 года был какой-то мирный договор, который, кстати, определил принадлежность этой половины Сахалина, был еще какой-то после, так сказать, другой войны, после всякой войны, в нормальном смысле слова, случается год-два спустя, ну, три от силы, мирный договор, который узаконивает соответствующее положение вещей. Сейчас прошло уже 73. Прожило 2 поколения или 3 поколения. Этот вопрос о мирном договоре, он стал, собственно...
Жадность Путина пределов не имеет.
Ну, я думаю, что даже для этой жадности нет разумных объяснений, потому что продавать, по сути дела, нечего, и продавать, по сути дела, не за что. И вот именно в этой связи и становится интересным, что если эти стороны все-таки еще находят, чего в этой мутной воде еще можно ловить в качестве рыбки, то просто уже становится исследовательский интерес. А чего вы рассчитываете там поймать?
Ну, а гребут они от общественного мнения, так сказать, наши по голове, японцы похвалят Абе.
Ну, какое значение для Путина в Кремле, допустим, имеет значение, похвалят ли японцы Абе или нет? Да ему плевать на это 300.
Не, Абе, да.
Абе сегодня премьер, завтра не премьер. Там проголосовали по-другому. Там как в Англии. Проголосовали по-другому за политические партии, новые выдвинули своего премьера, этого списали, и все, его уже нет. Не существует. Там, да, Абе тоже был какой-то очень симпатичный мужик. Уже никто не вспомнит сейчас, как его зовут. Вот. Таким же образом, собственно, раз и списался в расход. Так что, собственно, будущее Абе и его гарантии, они никого серьезно не волнуют. Вот. А сама по себе сущность этого мирного договора. Вот думайся, например, мирный договор, да? На сегодняшний день такого же мирного договора нет между двумя Кореями. Более того, между двумя Кореями, я подчеркиваю именно Кореями, нет даже соглашения о перемирии. Они формально находятся в состоянии войны. Вот когда подписывали соглашение о перемирии там, в Панмунджоме, вот, то его согласились подписать только американцы вместе с северными корейцами. А южные корейцы или Сынман, он как бы под давлением, огромным давлением американцев, так и быть, пообещал этому не препятствовать, но подписывать от него его не стал никто. Вот Южной Кореи подписи на этом перемирии нет. Это перемирие между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Все.
Ну, если бы Путин был кореец, он бы продал обе Кореи.
Ну, может быть. Но я хочу сказать, что вот в Северной Корее не случилось Путина. Там случился Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. Вот. Они свою Корею, насколько я понимаю, продавать не собираются. И после этого, так сказать, отсутствие этого мирного договора, ну и к чему оно привело? Что, Южная Корея прекратила оказывать помощь Северной, когда она в этом нуждается? Нет, не прекратила. Что, они не могут после этого провести общую линию железной дороги? Вот сейчас как раз об этом договорились. Ну, что еще можно там случиться или не случиться? То есть, вот само наличие по себе не то, что мирного договора, а даже соглашение о перемирии, 70 лет спустя, оно уже абсолютно никому не мешает, потому что это все уже...
Ну да, бульон поросло, что называется.
Да. Ну, примерно то же самое происходит и с Японией. Поэтому всякие разговоры о мирном договоре, которым между нами нет, и поэтому, дескать, он нам жить мешает. Кому он жить мешает? Мешает жить браконьерам, краболовам, которые гонят свою продукцию в Японию? Нет, не мешает, гонят по-прежнему. Мешает тырить из Японии подержанные иномарки для того, чтобы их продавать в России? Нет, тоже не мешает. Никакие вооруженные силы этому не препятствуют.
Народ сейчас рвется на Курилы, чтобы, так сказать, уйти в гражданство Японии.
Ну, я думаю, что если он рвется на Курилы за этой целью, вот, то ему придется очень долго подождать и сильно обломаться. Вот, потому что...
Ну, да, пограничники не пускают. Там ФСБ же, это погранзона, поэтому их не пускают туда. А так бы прописалось сейчас пол России, ну, чтобы в Японию уйти с гражданства.
Может, и прописалось бы пол России, но, во-первых, да, был бы там, где прописываться, там на гряде Хабамаи, по-моему, даже жилого уголка нет, она вообще полностью...
Важно, Валер, бумажка важна, потому что вот. Гражданство Японии — это и хорошая пенсия, и хорошая медицина, и хорошее соцобеспечение. То есть это, в общем, серьезные плюшки.
Да, при условии, что это все дадут. Если это все дадут, как? То это очень серьезные
плюшки. Жителям Курил дадут точно, но они-то думают, что их там несколько тысяч. Нет, да. А мы-то им можем до Урала подгадить.
А они-то думают еще, что они им дадут. А вот то, что
Четыре тысячи дадут. Четыре тысячи дадут. Они богатые черти, так это они богу дадут. А вот если там миллион заселится, это уже проблема, конечно, даже для японцев.
Пообещать-то можно всякое. Как говорится, на клетке слона написано, что он ест сколько сена в день. Да, съест-то он съест, да кто ж ему даст. То же самое и здесь. Обещать легко. Всех обеспечим медицинской помощью, будете жить по японским стандартам, говорить по-русски, и вообще к вам проведем прямо на остров Шикотан автостраду, которая свяжет вместе и Хабамаи, и Туруп, и
Кунаши. Ну, обещаю, туннели от Хоккайдо до Южно-Курильска.
Вот русская пословица известная по этому поводу говорит: обещать не значит жениться. Обещать — это можно все. А когда дойдет до этого дела, уже там посмотрим, чего из обещаний исполнится, чего не исполнится. Жители Восточной Германии до сих пор имеют претензии к своим западным соседям. И,
кстати, проблема одна. Так, это они, конечно, подпишут соглашение, что подрядчиком будет Ротенберге. Те, конечно, попытаются содрать денег в 4 раза дороже, чем стоит этот туннель. Поэтому это может стать причиной, то, что не построят. В это я верю.
Я думаю, что они и без Ротенбергов могут, конечно, построить этот
туннель. Нет, без Ротенбергов построить 10 раз быстрее.
Но все же прекрасно понимают, проблема не в том, чтобы 4000 жителей обеспечить подводным туннелем, потому что это нафиг никому не нужно. Все равно на этих островах массового заселения не будет. У них со своим Хоккайдо проблемы на этот счет, потому что там, в общем-то, и севернее, и холоднее.
Обезьян там сколько?
Обезьянам туннели не нужны.
В теплой воде.
Обезьянам и без туннеля хорошо. Вот, естественно, что ради 4000 жителей, даже если они разрастут до 40000, туда никто туннель через гору пробивать не будет. Это не то место. И вообще, Курилы — это не курортная
зона. Ой, Валер, ты пессимист прям.
Это не Крым.
Ты во всем видишь плохое.
Я не вижу плохое, я наоборот вижу рациональное, потому что ради этого ничего делать не надо. Надо понять простую очевидную вещь, что Курилы нужны для того, чтобы сделать Охотское море и далее прибрежный Владивосток доступны для иностранного флота. Вот это единственная задача, которую Курилы могут решить. Все остальное, там медицинское обслуживание, плюшки, будем жить хорошо и мирно, это все фигня. Потому что на этих островах всерьез какой-то хозяйственной деятельности вести нельзя. Ну не заводы же там действительно строить. Ну там горы, скалы, небольшая площадь. Обжиты они очень слабо, трясет, естественно. Вот, там даже японцы в то время, когда владели Курилами всеми, а не только ими, у них никакой не было мысли относительно возможности их заселения. Они там строили какие-то военные базы, поближе к Камчатке, естественно.
Выселили оттуда 17 тысяч человек.
Выселили, да, но это выселили тех, кто жил там вместе со своими семьями, потому что, извините, они жили там достаточно долго все-таки, после русско-японской войны, считай, 40 лет. За это время, естественно, обзавелись какими-то семьями, хозяйством и так далее. Но это не значит, что это коренные жители вот этих самых Курил, которые прямо страдают по родной земле и не знают, как им на бедном острове Хоккайдо.
Коренные жители, в принципе, там не было. На Хоккайдо жили айны.
Да,
их, ну, это их японцы вырезали.
Историческая, да, так сказать, часть этого дела. Ну, вот. А так там, конечно, жителей не было. Они имеют стратегическое, они имеют военное значение. Вот ради него идет, собственно, весь сыр-бор. И приплетать к этому мирный договор, хозяйственное какое-то сотрудничество, вместе мы там чего-то начнем эксплуатировать, нечего там.
Да нет, Валер, ну все это вранье. Ну? Мы, конечно, посмотрим, как Вован будет выкручиваться из этого дела, потому да. что он врал до этого, так сказать, носил прямо противоположный характер.
Ну, безусловно, что сами Курилы к этому никакого отношения не имеют, потому что достаточно посмотреть на карту, а если еще подробнее, на геофизические какие-то атласы, которые показывают, что такое эти Курильские острова, понять, что такое до них просто добраться. Если до Сахалина добраться можно не всякий раз, потому что там погода не всегда это позволяет, а между Сахалином, там, по-моему, пролив Татарского, там вообще 13 километров, что ли, самая узкая его часть. Что мы говорим вообще о Курильских островах?
Туда нет, добраться нельзя никогда.
Нет, туда добраться можно. И после этого жить примерно как на станции Северный полюс X. Понимаешь? Потому что, когда к тебе в следующий раз приплывет корабль, никто не сможет приказать, даже гадалка на картах. Вот и все. И это что со стороны Японии, что со стороны России. Это совершенно другая территория, совершенно другими законами, которые о каком-то хозяйственном освоении которого могут трепать только какие-то политиканы, вот, но которые на самом деле ничего не имеют в виду на этот счет, потому что понимают, что это просто невозможно и нереально. Вот. Так что речь идет вокруг того, чтобы отнять у России какой-то стратегически важный кусок территории, который позволил бы сделать, так сказать, приблизить, грубо говоря, условную черту войны еще ближе к ее реальным обитаемым границам. Вот вокруг этого, собственно, идет разговор и спор. А все остальное это не более чем пурга, о чем мы, собственно, и ставим в известность наших слушателей.
На нашем